Я хотел бы поговорить с вами, и моя проповедь снова звучит как, или учение снова звучит как вопрос. Что значит быть учеником? Что значит быть учеником? У меня уже есть классическое определение по поводу, вы уже не раз слышали, что ученик это не тот, кто ходит в школу, что ученик это тот, кто выполняет домашнее задание. Да? Можно проходить школу, но чему не научиться, вы знаете. И когда я сравниваю это с христианством, с церковью, то христианин это не тот, кто посещает церковь. Спасибо, брат. Христианин это не тот, кто посещает церковь. Христианин это тот, кто исполняет заповеди Христа. Кто-то может сказать аминь? Или вы не согласны со мной? Аминь. Слово «аминь» буквально переводится «истина» так. Аллилуйя – это слово, которое говорит «вся слава да будет Богу». Поэтому мы можем только говорить «аминь» и «аллилуйя» в церкви. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.
Аминь.
И все, и собрание будет хорошо пройти. Истина так. Аминь, аллилуйя. Хорошо, я понимаю, какой материал у меня есть, я не знаю, как стартануть, друзья. Потому что я понимаю, что мне нужно выложиться. И я теряю драгоценное время, но просто настолько ответственно, что я просто не знаю, как начать. Хорошо, давайте откроем Матфея, 28 глава. Господь, я благодарю Тебя за Твой Дух. Господь, пусть Твое учение сегодня, как река, приходит в этот зал. Господь, я прошу, чтобы Ты открыл сердца и уши людей, чтобы они слышали неслышимое и видели невидимое, Господь. Я молюсь, чтобы Твое учение, как роса, просто опускалось на наши сердца и орошало нашу жизнь. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого человека, преломи сегодня с нами Твое Слово, и пусть наши глаза, они откроются.
Аминь.
Аминь. И пусть Тебе будет вся слава. Евангелие Матфея, 28 глава, последние строки, когда Иисус перед тем, как уйти на небеса, Он воскрес из мертвых, Он 40 дней был с учениками, и вот с 18 по 20 стих Он говорит, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Друзья, о чем говорит Иисус? О чем говорит Иисус? Иисус дает повеление. Буквально. Проповедовать Евангелие, да? В Марка 16 главе написано. И здесь он говорит, чтобы ученики, то бишь мы с вами, последователи Иисуса Христа, шли по всему миру и что делали? Удивительно. Мы учили этот мир. Вы слышите? Мы не проповедовали, мы учили. Вы знаете, чем отличается проповедь от учения? Проповедь – это провозглашение Божьих истин. Учение – это объяснение Божьих истин. Вы понимаете? Проповедь – это Иисус Христос Господь! Все аллилуйя! А учение объясняет, почему Он Господь. Пункт А, пункт Б, пункт С. И люди тогда понимают, что за этим провозглашением стоит вот что на самом деле. Понимаете? И это то, что исключает и не делает церковь поверхностной. Извините, я много лет уже сражаюсь с тем, что церковь, она поверхностна. Церковь, особенно харизматическая, она воспитана на лозунгах, начиная с 90-х годов. Просто на провозглашение. Это правильное провозглашение, это хорошее провозглашение. Но когда ты коснешься действительно жизни верующих, то ты посмотришь, что верующие в Иисуса Христа, что 10 лет, что 20 лет, Каким ты был, таким ты и остался. Вы понимаете? И меня это на самом деле расстраивает. Потому что церковь, она ходит в младенчестве до сих пор. В спорах, зависти, разногласиях и так далее, и так далее. Как это все поверхностное. И вроде бы сила и власть доверена, богатство, обетование доверены. Вот, наследство есть, но церковь никак не может войти в свое наследство. Потому что наследство дается совершеннолетним, зрелым. Понимаете? Это все есть, друзья. И поэтому хочется, чтобы церковь повзрослела. Вот почему церкви нужно учение. И не просто учение. Иисус говорит, идите и не проповедуйте. Он говорит, идите и учите. И я точно знаю, невозможно научить кого бы то ни было и чему бы то ни было, если ты сам не научен. Это нонсенс, абсурд. Ты не можешь учить кого-то, если ты сам не научен, правильно? И то, что я сегодня с чем я сталкиваюсь, простите, конечно, это не касается нас. Это там где-то. Это то, что это действительно, что церковь поверхностна и незрела. Я верю, что это все меняется. Я верю, что это будет все изменено. И знаете, Иисус буквально, смотрите, 20 стих написано, уча их соблюдать все. То есть не просто идите учите, а делайте это практично. Что это значит? Контролируйте, как они будут исполнять это. Так или нет? Смысловой, ну, груз этого, уча соблюдать их все. То есть это практично, соблюдать все, чтобы эти люди, то, чему вы учите, вы бы просто наблюдали за тем, как они живут, как они выполняют то, чему вы учитесь. Вы знаете, удивительно, мы категория людей, которые хотим, знаете что, получать учение или учить сами. Мы категория людей, знаете, которые хотят учиться и учить других. Но когда дело касается соблюдать тому, чему ты учишься, тут мы пасуем. Потому что это подразумевает, что ты должен подчиниться тому наставнику, который учит тебя. Потому что буквально слово ученичество, это значит, ты смиряешь себя и становишься под кого-то, и позволяешь ему учить тебя не просто теории, но и практики. Вы понимаете, о чем я говорю? Буквально ученичество означает лишить тебя твоей индивидуальности, и ты уже не можешь делать то, что ты хочешь, а должен делать то, что говорит тебе наставник. Я хочу, чтобы мы просто поняли, что такое ученичество. Вот почему я говорю, что сегодня в церкви люди хотят учиться, но не соблюдать учение. Или учить теоретически, потому что ты принял учение, когда ты сидел и учишься, правильно? Но ученичество, то, что подразумевает Иисус Христос, Он говорит, вспомните Иисуса и учеников, Он призвал их, Он говорил им, и он практически требовал исполнения этого. А потом еще требовал и отчета. Как у вас все это прошло? И там были разборы полета. Вот здесь вы неправильно, вот здесь вы молодцы. Вы понимаете, что такое процесс ученичества? Но нам не хочется это. Вот поэтому я хотел бы, чтобы поговорить, а кто такой ученик вообще? Что такое, что значит быть учеником. Понимаете, друзья? Что значит быть учеником? Я уверен бы, если бы сегодня церковь смирилась и открыла свое сердце для ученичества, мир бы не оставался бы таким. Почему первая церковь в малом количестве перевернула весь тогдашний цивилизованный мир? Знаете почему? Потому что они буквально, скажите, буквально, они буквально стали учениками, не теоретиками. Они буквально воплотили то, чему учил Иисус Христос в своей жизни и в жизни других. Так вот вопрос, друзья. Что значит быть учеником? Прочитав почти все в Писании, что относится к ученичеству, я сделал заключение, что быть учеником, это буквально означает следовать по пятам учителя. Скажите, следовать. Следовать по пятам учителя. Буквально это также означает ступать след в след. Это говорит о том, что импровизация не допускается. Знаете, удивительно, сегодня в харизматических церквях трактуется слово «свобода». Свобода – это значит, я хочу делать так, как я считаю. Потому что они цитируют места Писания, такие люди говорят, Бог призвал нас быть свободен и не подвергаться никакому игу рабства. Это вообще не относится к твоей жизни, относится к соблюдению закона. Если в Галатам ты читаешь, чему посвящено послание Галатам, то это вообще относится не к твоей жизни. Потому что некоторые считают, что свобода – это анархия. Я хочу жить, как я хочу, поступать, как хочу. И надо мной никто не может быть, только Бог, мой хозяин. Но вы нигде не увидите этого принципа в Библии. Вы нигде не увидите. Это не значит, что Бог не наш хозяин. Но потому что Бог, который на небе, Он обеспечил нас людьми, которые на земле, которые призваны учить нас, наставлять нас, вести нас, быть нашими тренерами. Я рассматриваю лидерство не как людей там, во фраках там, или там, знаете, такими властными людьми, которые говорят тебе, ты будешь так делать, ты будешь так делать, ты будешь так, я сказал, я лидер там или еще. Это извращенное понятие лидерства. Я воспринимаю лидеров, которых Бог ставит, как тренера, которые призваны Богом тренировать нас, чтобы мы состоялись как верующие. Вот эти пять даров служения, когда мы читаем Ефесянам 4 главу, это тренера, которые Бог дал. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя. И они призваны тренировать, совершенствовать народ Божий, приготовить их для чего? Для чего? На дело служения. То есть это вопрос приготовить, это буквально в греческом звучит натренировать. Кто из вас когда-нибудь занимался физкультурой? Я уже не боюсь сказать спортом, потому что это разные вещи. Вы понимаете, даже когда вы были в школе, и вы приходили на урок физкультуры, вас заставляли делать то, чего бы вы никогда бы не захотели сами. Почему? Потому что вы понимали, если вы не сдадите норматив, вам не поставят отметку. Если вы не поставят отметку, значит будет плохо в аттестате. И ваша мечта голубая быть кем-то в этой стране или еще чем-то, она испортится. Поэтому вы брали все свое нежелание, бегали 100 метров, висели на турнике, просто подтягивались или кидали гранаты. Я не знаю, что у нас было там или у вас сейчас. Я не знаю, никогда, бредовые вещи просто иногда. Но ты делал это, потому что тебе кто-то говорил делать это. И вопрос тренировки, это вопрос пота, слез и крови. И когда ты действительно убиваешь себе раба, бунтаря и независимого человека, ты становишься зависимым от тренера. Знаете, до сих пор, когда ты смотришь какие-то... Извините, я иногда смотрю, иногда грешу. Я иногда смотрю спортивные мероприятия, связанные с боями определенными. То есть, как бы, вчера смотрел, например, бокс. Вот. И вообще просто посматриваю. И я слышу, как в углу просто тренер говорит, что нужно делать. И что удивительно, когда тренер говорит, что делать, и... как бы сказать... спортсмен делает, у него получается, он с виду видит, что нужно делать. Ударить коленом, извините просто. Ударить локтем, ударить той. Когда он это делает, он получает победу. Я думаю, как важно слышать тренера. Извините, я на физическом уровне говорю. А те, которые говорят, а я талантлив, мне ничего не нужно. То есть на каком-то уровне их талант их держит, но из-за того, что они независимы, они никогда не будут сверкать, они падают. Друзья, каждому из нас нужен тренер. Вы слышите? О-о! Дух независимости – это дух не Божий. Правильно, брат, давай, молодец. Поддерживай меня. Поэтому на самом деле, кто-то же должен поддерживать меня. Прочитав почти все, что касается ученичества в Писании, я могу сделать вывод, что быть учеником – это буквально следовать по пятам за учителем, или буквально ступать след-след. Я просто остановился, что там нет импровизации. Ты делаешь то, что тебе говорит наставник. Почему я хочу открыть эту тему ученичества? Потому что на сегодняшний момент церковь не понимает в большинстве своем, что такое быть учеником Христа. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели в Писании. Потому что хорошая теория, она не изменит этот мир. Вы не можете научить этот мир, не научившись и практически не применив это учение в свою жизнь. Мир смотрит не на то, как мы красиво учим или красиво проповедуем. Мир смотрит на то, как то, что мы учим, проявляется в нашей повседневной жизни. Вот это самое яркое свидетельство для мира. Это то, что значит быть христианином. То есть уподобляться Христу, быть подобным Христу. Если ты говоришь, что ты христианин, живи как Христос. Поступай как Христос. Говори как Христос. Понимаете? Вот что буквально означает быть христианином. Поэтому быть учеником – это буквально повторять то, что делает учитель. Буквально копировать его. Вы слышите меня? Буквально копировать его. Просто запечатлите вот то, что я сказал сейчас в вашем разуме. Потому что в конце я просто буду подводить итог, я покажу вам из практики, как это делали ученики. Как это делали ученики. Окей? Поэтому суть моей проповеди, чтобы мы поняли ли учение, что такое ученичество. Примерили это к себе. И если мы еще не являемся учениками Христа, мы бы стали. Вы понимаете? Мы бы стали. Если посмотреть в Писании, мы увидим, кто следовал за Иисусом. Вы знаете, что за Иисусом следовали три категории людей? Ну, поверьте. Хотите, испытайте меня, проверяйте, копайтесь точно так же, как я в Писании. Или можете поверить мне. Можете проверить, не вопрос. Но я исследую Писание, и я скажу вам, то, что я увидел, за Иисусом следовало три типа или три категории людей. Первая категория, кто-то может назвать? Вы начинаете с последнего, мои это на третьем. Между прочим, учеников было меньше всего. Тех, кто следовал за Иисусом. Я скажу вам, эта практика сегодня не изменилась, к сожалению, в церкви. Меньше всего, меньшее количество, которое следовало за Иисусом, вы сказали учеников, их было меньше всего. Знаете, кого было больше всего, кто следовал за Иисусом? Толпа. Или Библия говорит множество. Толпа. Просто толпы следовали за Иисусом. Очень удивительно, друзья. толпе нравилось быть с Иисусом. Они восхищались чудесами Иисуса, знамениями Иисуса. Их нужды восполнялись, когда Иисус служил. Понимаете? Вообще классно. Божье присутствие, которое было на Иисусе, привлекало толпу. Но толпа не хотела быть учениками Иисуса Христа. Удивительно. Евангелие Иоанна 6 глава, помните, Иисус, когда накормил 5000 людей, не считая женщин и детей, переправился на другую сторону озера, за ним толпа последовала, узнала, и прежде чем он причалился, толпа уже ожидала его. И он говорит: послушайте, вы пришли, потому что вы ели хлеб и насытились. Вы ищете меня, потому что вы ели хлеб и вы насытились. Говорит, а вы должны искать не тленной пищи, а не тленной. Вы понимаете, друзья? Толпу привлекает Божье присутствие. Классно быть с Иисусом. Чудеса, знамения, нужды восполняются. Супер. Поэтому первая категория, которая следовала за Иисусом, это толпа. Самая большая категория людей. И поймите, это были, ну нельзя сказать, что это неверующие люди. Это были сыны Авраама. Это были верующие люди. Обрезанные. В завете с Богом. Можно сказать, номинальные верующие. Так ведь или нет? Толпа. Поэтому я говорю сейчас об этой категории, чтобы мы примерили себя на себя. А ученик ли я вообще Иисуса Христа? Или я вхожу в одну из категорий? Поэтому я говорю, друзья, можно с вами по-взрослому говорить сегодня? Вторая категория людей. Религиозно настроенная группа фарисеев и саддукеев. И книжников. Эксперты. Духовные эксперты и критики. Они постоянно следовали за Иисусом. Это по численности была вторая категория людей. Им нравилось, что говорил Иисус. Некоторые вещи их впечатляли. Но в основе своем они ненавидели его, потому что он нарушал их стереотипы и лишал их влияния и религиозной власти над другими людьми. И они всячески хотели подорвать служение Иисуса, скомпрометировать служение Иисуса. Они не поддерживали то, что делал Иисус. Хотя где-то в тайне они понимали, что-то в нем хорошее есть. И это тоже категория людей, таких духовных экспертов, которые все знают, все понимают, все это, но они никогда не поддерживают дело Божье. У них свои амбиции, свои планы, своя жизнь и своя воля. Это другая категория людей. По численности она на втором месте. И самая маленькая по численности категория людей – это ученики Иисуса Христа. Понимаете, друзья? И интересно, но в церкви по-прежнему могут существовать эти три категории. Существует, я согласен. И поэтому очень важно примирить себя. А кто же я? А кто же я? Интересно вам знать? Мне интересно. Третья группа людей, которые Писание называет учениками Христа. Вы знаете, вначале их было 12, потом было 70, потом еще, потом снова 12. Такая волна такая. Вот тоже интересный момент. Может быть, вы не задумывались, что люди, которые становятся под учителя, готовы следовать до тех пор, пока они понимают учителя. И пока они согласны с тем, что говорит учитель. Как только они перестают понимать учителя, то есть их вера, она основана на их понимании. Вы слышите? Как только они перестают понимать учителя, говорит, ну, мы остаемся твоими учениками, потому что сегодня это в тренде, быть учеником Иисуса Христа. Тогда раввин из Назарета был самый крутой раввин. И учиться у ног раввина из Назарета Иешуа было просто респект. Если ты говоришь, у кого ты учишься? Говорит, да я у Иешуа из Назарета. Вау, мы знаем, он творит чудеса, он истинный пророк. То есть это давали какие-то определенные преференции для своего я и гордости. Потому что ты получал очень серьезное учение, плюс ты был учеником Иисуса Христа. Это привилегия определенная. Поэтому эти люди, они следовали за Иисусом до времени, пока они могли объяснить свою веру в Иешуа. Понимаете? Но удивительно, друзья, давайте я просто прочитаю этот момент, Евангелие Иоанна, 6 глава. Вы никогда не задумывались над этим, что там произошло? Я говорю, что это учение, поэтому мы смотрим. Иисус вдруг начал учить о том, что вообще противоречит духу иудаизма. Он начал говорить о том, что, ребята, вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. Знаете, что такое для иудея есть человеческую плоть? И пить, там вообще законом запрещалось пить кровь, а тут еще человеческую кровь. Это 100% язычество. Для иудея это было языческое учение. Ересь. Вы слышите, нет? Это звучало с уст Иисуса как ересь. Они не могли вместить, они не могли объяснить это. Поэтому Иисус обратился к ним. Они спросили, как это можно слышать? И тогда был успех у Иисуса. Но 61 стиха я прочитаю. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? 64 стих, смотрите. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Понимаете? Потому что их вера основывалась на том, что они могли понять и объяснить себе. Как только вы встречаетесь с тем, что вам непонятно, клинит. Разве это может быть Бог? Я в прошлый раз, по-моему, говорил об этом. Не пропусти Иисуса, которого ты не понимаешь. Разве может это Бог быть? Я не понимаю этого. И как только ученики встретились с тем, что они не понимают, они сказали, мы уходим от тебя. Но они по-прежнему остались называться учениками Иисуса Христа, потому что это было в тренде тогда. Понимаете? То есть, друзья, но вера Божья, ее порой объяснить невозможно. Есть и будут вещи, которые просто нужно принимать. Если это не противоречит духу самого Писания. Я делаю. Если это не противоречит духу самого Писания, то некоторые вещи нужно просто принимать. Давайте мы посмотрим на эти три категории людей в Библии. Матфея 9 глава. Там в этом месте, 10-11 стих, все эти три категории сразу собраны, чтобы вы увидели. И смотрите, Матфея 9 глава, я прочитаю 10-11 стих. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним. Многие, толпа. Все то, что касается множества, многие, это говорится о толпе в Писании. Вы это увидите сами. Многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Видите, да, есть толпа, есть ученики. И 11 стих. Как же там без фарисеев? Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его. Вы понимаете? Это вы увидите на всем протяжении пути служения Иисуса Христа. Это просто, это то окружение, которое следовало за Иисусом. толпа разношерстная, фарисеи и ученики. И ученики. Давайте посмотрим в Писании на призвание учеников. Поймите, друзья, многие хотят быть с Иисусом, но не все хотят стать Его учениками. Многие хотят быть с Иисусом, следовать за Иисусом, но немногие хотят быть Его учениками. Давайте мы посмотрим на призвание учеников, которые впоследствии стали столпами церкви. Матфея 4 глава. Восемнадцатый, двадцатый стих. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Давайте прочитаем стих 21, 22. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И Матфея 9 глава, 9 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Друзья, какие центральные или повторяющиеся слова вам бросаются из этих мест Писания? Тотчас. Тотчас и написано: последовали за ним. Тотчас последовали за ним. То есть буквально они не размышляли. Так ведь? Слово тотчас — это буквально они не размышляли. Они просто оставили и пошли. Они последовали за ним. Друзья, это очень важно понимание. Я хочу, чтобы мы немножко просто изменили свой подход к евангелизации этого мира, к свидетельству этого мира. Это классно, что у нас есть палатка, у нас будут различные проекты, как привлекать людей. Но, друзья, суть смерти и воскресения Христа не в том, чтобы спасти мир. В том, чтобы эти люди последовали за Иисусом. Вы слышите? Суть креста не просто, чтобы человек произнес молитву покаяния. И мы радуемся. Конечно же, мы радуемся. Но если этот человек не последует за Иисусом, если у него не будет учителя, наставника, тренера, этот человек потеряет свое спасение. Поэтому Иисус, он просто говорил о том, что спасение — это классно, мы радуемся спасению. Но, друзья, суть вообще-то спасения – это стать последователем или учеником Иисуса Христа. Это буквально последовать за Ним. Так ведь? Поэтому, когда мы приводим людей к Иисусу Христу, и они каются, мы должны обязательно стать им тренером, или назначить им тренера, или направить их в церковь, где есть тренера. Вы понимаете меня? Это очень важно, друзья. Иначе эти люди просто потеряют это спасение. И мы это знаем. Поэтому очень важно, чтобы люди последовали. Аминь. Евангелие Иоанна, 12 глава, 26 стих, не открывайте. Иисус говорит: кто мне служит, мне да последует. Или за мной пусть идет. Понимаете? За мной пусть идет. Давайте мы еще откроем следующий аспект ученичества. То есть мы видим, что ученик – это человек, который должен принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и подчинить себя ученичеству, то есть последовать за ним. Буквально пойти за ним. Аминь. Давайте мы еще посмотрим на все качества, что такое быть учеником. Следующий аспект ученичества. В другом Евангелии посмотрим. Луки 5 глава. Я понимаю, что учение – это не проповедь. Ну, много мест Писания, друзья, но это очень нужно. Луки 5 глава. Если мы читаем с 1 стиха, мы увидим, что Иисус просто учил, проповедовал, люди просто толпились. И однажды он увидел рыбаков, которые вымывали сети. Он сел им в лодку и сказал: «Отплывите». И он начал учить из лодки. Я хотел бы прочитать 9-11 стих. «Когда они поймали много рыбы», помните, да? «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним». Это говорится о Петре и о всех рыбаках. «От этого лова рыбы ими пойманы. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеева, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить людей“. И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Стих 27-28 здесь. «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Какие центральные слова здесь вы видите? Еще раз. Нет. «Оставили все». Скажите, оставили все.
Оставили все.
Вот чего больше всего боятся люди в церкви. Вот почему так малое количество учеников. Потому что ученичество буквально означает перемена стиля жизни. Кардинальная перемена стиля жизни. Вы со мной? Кардинальная перемена стиля жизни. Оставили все. Это значит очень практичная, полная перемена жизни. И мы знаем, что эти люди, они оставили свои дома. Если вы читаете, то Иоанн и Иаков, у них была рыбная артель с отцом. Они нанимали людей. То есть у них был бизнес. У Петра был свой бизнес. Петр, к тому же, был еще женат. У него была семья. На 3,5 года люди моментально, тотчас оставили все, чем они привычной жизни занимались. И их ход жизни и условия жизни на 3,5 года изменились. Как вам такое? Как вам такое, друзья? А? Тяжело? У меня вопрос, что двигало этими людьми? Я вспоминаю, я смотрю на тех людей, которые покаялись в 90-х. Как только мы покаялись, у нас была такая жажда учиться. Мы оставили все. И мы поехали на год в другую страну, в Россию. Сознательно себя подвергли лишениям, которые мы думали, сегодня бы мы просто бы на это не решились. Недостатку финансов, голодание, то есть очень трудно жили для того, чтобы сидеть у ног Иисуса целый год. Мы оставили все, работы, дом, то есть все. Взяли ребенка и поехали туда, откуда не знаю. И таких было там около 600 человек со всей бывшей нашей родины, Советского Союза. Со всего. Ненормальных молодых людей, которые жаждали Иисуса. И я заметил, что люди, которые действительно это сделали, последовали за Иисусом, их жизни навсегда изменились. Я, наверное, не был тем, кем я есть, если бы я не сделал это. Мы бы не имели то, что мы имеем сегодня, если бы я... Потому что больше всего, чего я проповедую сегодня, и что заложило основание, это благодаря этому Богу. Друзья, послушайте меня. Ученичество включает в себя отделение себя для ученичества. И это связано, всегда будет связано с переменой образа жизни. Это то, чего не хватает современному христианству. Мы не хотим оставить на время свой бизнес, свою семью, дом, город. Мы даже не хотим изменить распорядок своей жизни, чтобы отделить себя, чтобы больше молиться, поститься, изучать Писание. Потому что, друзья, если у нас не было таких перемен в жизни, то, скорее всего, мы не являемся учениками Иисуса Христа. Хотя бы элементарных вещей отделить себя на время для того, чтобы сидеть у ног Иисуса, для того, чтобы учиться в библейской школе, для того, чтобы закончить какие-то библейские курсы, для того, чтобы пройти что-то, для того, чтобы отделить. Потому что мы очень сильно любим себя и свой комфорт. Но когда мы говорим о сути, что такое ученичество, то вы обязательно придете к тому. Когда Илия призывал Елисея, помните, чем занимался Елисей? Он пахал на 12 валах, да? То есть у него был, то есть на то время это был процветающий, преуспевающий бизнес, то есть семья была обеспечена. Вдруг проходит странный мужик с бородой. Все знают, что он странный, он пророк Илья. Он бросает милость, как знак призвания. И тот понимает, он призывает следовать за ним. Он призывает следовать за ним. Знаете, что сделал Елисей? Помните, что сделал вообще Елисей? Он говорит, я готов пойти за тобой. Да мне все равно. Это твое решение. Поймите, быть учеником и следовать за Иисусом никто не заставит. Это твое и мое решение. Никто не заставит. Это твое и мое решение. И Илия сказал, даже мне-то что? Ты решаешь. И знаете, что он сделал? Он говорит, я сжигаю все мосты. Я оставляю всю свою жизнь. Я следую за этим странным человеком. И он заколол волов, шел там, жертву принес, оставил все. Друзья, на 20 лет отделил себя, чтобы носить за ним плащ и поливать на руки, и готовить ему пищу. Он даже не был студентом пророческих школ Илии. Вау! Оно тебе надо! Но дело в том, что это было призвание Елисея от Бога. Он говорит, я готов поливать на руку человеку Божьему, убирать за ним, стирать его вещи, готовить кушать, даже не учиться в его пророческих школах. И знаете, что произошло через 20 лет? Помазание. Он сказал... Он знал, чего он просил. Чего ты хочешь от меня? Помазание, которое на тебе, я хочу в 2 раза больше. А он говорит, не вопрос. Если, и все равно, если увидишь меня возносящимся на небеса, получишь. И он следовал по пятам. Он говорит, да останься. Нет, не останусь. Да останься, не останусь, не останусь, не останусь, не останусь. Я буду преследовать тебя. Вот что такое дух ученичества. Это преследовать наставника, это преследовать учителя. Это учиться, это сидеть у ног. Тренер, покажи мне, как ты делаешь это. Тренер, покажи, как ты это делаешь, как ты проповедуешь, как ты молишься, как ты это делаешь, как ты меняешь атмосферу, как ты это делаешь. Покажи, я не отстану, пока я не возьму этого. Я хочу быть лучшим. Он говорит, ну если увидишь, он увидел. И помазание Ильи двойное упало на него. И он сделал 2 раза больше чудес сверхъестественного, чем его учитель. Аминь. Друзья, вы слышите меня вообще? Если мы даже не можем изменить стиль вашей жизни, отделяя себя для Бога, кому-то нужно будет оставить бизнес на какое-то время, кому-то работу, кому-то дом, это не говорится, что всем, а кому-то просто нужно изменить свой ход жизни, перестать считаться со своей плотью, а действительно отделить время и сказать, Господь, я буду учиться. Каждое утро на протяжении года я буду вставать в 6-5 утра, молиться Тебе, читать Твое Слово, изучать. Просто я хочу быть с Тобой, учи меня, Господь. Но если этих перемен нет в нашей жизни, если ход жизни нашей не меняется, то, скорее всего, мы просто ходим в клику толпы. Нам нравится Иисус, мы хотим быть с Иисусом, Он отвечает на наши молитвы, Он восполняет мои нужды, но так и не стать учеником Иисуса. Я говорил, что я буду серьезно с вами говорить. Вы сказали, да, говори с нами. Так. Давайте откроем Луки 14 главу. Когда вы изучаете, что такое быть учеником Иисуса Христа, почему я говорю, многие хотят быть с Иисусом, но немногие хотят быть учеником Иисуса. Луки 14 глава, я прочитаю с 25, длинный отрывок вообще-то, по 33 стих сначала. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Серьезно, да? И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. И дальше он приводит 2 притчи. Вы можете их дома прочитать, эти притчи. Он говорит, ты должен посчитать вообще, сколько тебе это будет стоить. Потому что следовать за мной тебе будет стоить всего, всей твоей жизни, всего твоего уклада, комфорта, возможно. Многих-многих вещей тебе будет просто стоить это. Понимаете? И итог этих 2 притч, вы знаете, да, о строительстве башни, о человеке, который пошел на войну. Говорит, у тебя будут трудности. Буквально Иисус говорит, если ты последуешь за мной, во-первых, твоя жизнь изменится, и у тебя появится много трудностей. Ты будешь ходить как на грани, потому что все эти вещи, они говорят, в первой притче ты можешь потерять всю свою репутацию. Над тобой будут смеяться. Ты готов к этому? Помните, да, строительство башни? Посчитай. Потому что если ты начал и не закончишь, то будут смеяться над тобой. Ты можешь потерять репутацию. Вторая притча говорит о том, что это будет стоить, возможно, тебе жизни, твоего комфорта. Ты готов на это вообще? И итог всего этого Иисус говорит, так всякий из вас, кто не отрешится или не откажется от всего, что имеет, друзья, закройте глаза свои на минутку и посмотрите, что вы имеете в своей жизни. А теперь Иисус сказал, говорит, вот это вы должны быть готовы оставить ради меня, лишиться этого. Вы готовы? Он говорит, если вы не готовы, вы не можете быть моим учеником. Так ведь он сказал? Вы не можете быть моим учеником. Упс. А дальше он говорит еще очень интересные вещи. И он просто переходит на соль. Кто из вас пробовал лизать соль? человека в детстве. Ну, вы приблизительно понимаете, о чем я говорю. Кто-то не пробовал, но понимает. Да? И смотрите, что говорит Иисус. Это в свете ученичества, это в свете следования за Иисусом Христом. Он говорит о соли. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. А вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, пусть слышит. Пусть слышит. Знаете, что удивительно о соли? Соль неприятна на вкус. Кто может сказать на это аминь? Не все. Но кто из вас знает, она необходима. Даже в нашем теле, даже для этого она необходима. Она меняет вкус жизни. Вы понимаете? Иисус, смотрите, нигде не написано, чтобы Иисус призывал нас быть сладкими, слащавыми, приятными. Вы где-нибудь читали это в Библии? Иисус призывает нас быть какими? Солеными. То есть не всем мы будем нравиться, друзья. У меня новость для тебя. Ты прекрасен, но не для всех. Если ты имеешь в себе соль. Друзья, христианство – это не сладкая религия, где по ушам ездит, какой Бог прекрасный. Это религия, которая несет в себе соль. Если ты и я, мы не имеем соли, мы хотим быть приятными, друзья. Господь выбросит нас. Господь выбросит нас. Извините просто за откровенность. И знаете, что я заметил? Может быть, вы меня поправите, это просто я рассуждал. Я нигде не видел, чтобы мухи и всякая нечисть, она слеталась на соль. Вы где-нибудь видели, нет? Я не видел просто. Осы, да? Осы соль любят. Это уже нечисть. Ладно, у нас трактовки уже. Ладно. Но я не видел, друзья. Но что я видел, друзья, что сладость привлекает всю нечисть, и мух, и все остальное. Вы понимаете? Поэтому, друзья, определитесь, какими мы хотим быть. Сладкими такими или солеными? Иисус говорит, имейте в себе что? Что имейте в себе? Килограммы сахара, сиропа. Будьте сладкими, пусть мир приходит и лижет вас. И наслаждается, какой прекрасный Иисус. Друзья, у меня есть новость для вас. Миру нужно честно сказать, кто он есть и куда он идет. И это не очень приятно. И сказать это в любви Божьей, но истинно. И это соль. И это соль. Это первое. И смотрите, Луки, еще 9 глава. Луки 9 глава, 57-62 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Как прекрасно эта песня звучит. Да? Куда идешь ты, туда иду я. Мне лично нравится эта песня. Вам тоже нравится. Как насчет реальности в жизни? Как насчет реальности жизни? Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Я не знаю, может быть, кто-то из пасторов был бы в восторге. Но Иисус, он очень честным был. Он говорит, послушай, ты даже себе не представляешь, что означает быть со мной. Что такое ходить со мной? И он говорит о том, что забудь о комфорте. Твой комфорт может меняться. И он говорит, да. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Разные моменты в твоей жизни могут быть. Ты готов к решениям? Или лучше просто, ну, все нормально, горячая вода, свет. Представляете, да, вы знаете прекрасно, что происходит, когда у вас отключают свет на, и вы не запланировали, да? Или воду просто перекрывают на 3 дня. Это стихийное бедствие. Канализация забилась. Представляете? Это вообще просто. Ты вдруг понимаешь, насколько комфортно живется тебе. Это элементарное благо жизни. Бог не против этого. Но Он говорит, что следование за мной могут привести тебя, вывести тебя из зоны твоего комфорта. Ты готов к этому? Это я говорю об ученичестве, друзья. Нам комфортно здесь. Кондиционеры, вентиляторы, приятная атмосфера, ну, туалет чистый, светлый. Все нормально. Пошли, попили водички, сходили в туалет, послушали проповедь, пришли домой. Прекрасно, жизнь удалась. Бог благословляет. Аллилуйя. Я счастлив. Придите все. Господь любит вас. А другому Иисус сказал: следуй за мной. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде похоронить отца моего. Что сказал Иисус? Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Приоритетом должен быть я, не твои родственники. Если я призываю тебя, ты готов оставить это или нет? Я не готов, это же мой отец. Это же моя мать. Это не говорит о том, что мы не любим наших родителей, не почитаем. Но если звучит призыв Господа, это явный призыв в твою жизнь. И на весах стоит твоя семья, твоя родня. Или призвание Господа. Ты будешь решаться, или ты скажешь: Господи, я следую за тобой. Это тоже вопрос. Кто способен на это? Еще другой сказал: я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Я готов на все эти условия, я готов, но мне нужно закончить свои дела вообще. Вот когда я закончу свои дела, выйду на пенсию, буду получать пенсию, я буду тебе служить, Господи. Ну, приблизительно, извините, я утрирую там такое. В общем, я сделаю что-то, чтобы устроить всю свою жизнь, а потом, Господи, можешь на меня рассчитывать. Знаете, что Иисус сказал? Я сейчас тебя призываю. И если ты возлагаешь свои руки на плуг, тогда не оборачивайся назад. Потому что люди, которые сказали: я буду это делать, но поворачиваются назад и хотят устроить свой быт, свою жизнь, они в моем царстве неблагонадежны. Я не могу доверить им ни силу, ни власть моего царства. Вау! Кто еще хочет быть учеником, друзья? Ученики ли мы Иисуса Христа? Знаете, что еще включает в себя ученичество? Ученичество включает в себя также подотчетность. Знаете, что такое подотчетность? Это значит, что ученик не сам по себе и не творит все, что хочет. У него есть наставник, тренер, как я говорил, который ставит ему задачи, а потом спрашивает, как он с этим справится. Знаете, нам не хочется, чтобы кто-то говорил нашу жизнь. Чему ты можешь научить меня? Кто ты такой вообще? Нам не хочется. И у нас очень, извините за мой греческий, очень религиозные отмазки. Я имею отношение с Богом. И у меня с ним все нормально. Я говорю, друзья, я насмотрелся этого очень много, поверьте. С Богом мы всегда почему-то можем договориться. С людьми нет. С Богом у нас всегда хорошо. Я видел людей в таких обольщениях, которые говорили: я имею общение с Богом. Он со мной, Бог говорит, со мной все нормально. Все говорят человеку: ты в заблуждении, у тебя проблемы. Он говорит: у меня все нормально. Бог меня любит, Он со мной разговаривает. Знаете, я устал от слащавой любви, которая говорится в христианстве. Потому что Иисус говорит об очень практичной любви. Он говорит, если ты любишь меня, тогда все, о чем говорит мое слово, исполняй. Когда люди начинают поклоняться Богу, говорят, проповедуют, учат, и ты смотришь, как они поклоняются Богу, как молитва течет, как они богодухновенно выглядят, ты думаешь, какой святой человек, как он говорит о Боге, о его любви. Думаешь, такой святой, мама дорогая. Но когда этот человек начинает судить, критиковать, бунтовать, начинает грешить, ты думаешь, как? Его слова, его поведение на людях противоречит его повседневной жизни. Если мы нарушаем слово Господа в отношении наших братьев и сестер, в отношении этого мира, в отношении всего честности, в отношении моральных принципов, и мы говорим, что мы любим Бога, Иоанн очень четко называет такой человек лжец. Он называет вещи своими именами. Апостол любви, которым больше всего говорил о любви, он говорит, ребята, если ваши слова о том, как вы говорите красиво Богу и о Боге, в вашей повседневной жизни не выражают того же, что говорит Иисус в своем слове, вы обманщики. Вы не просто обманщики, вы лжецы. Это то, о чем говорит Иисус. Если ты проповедуешь об этом, живи так. Если ты так молишься и любишь Бога, исполняй Его Слово. Если этого нет, тогда ты обманщик. Извините, но это правда. Когда мы посмотрим на жизнь и служение Иисуса и этих учеников, поймите, я еще раз повторюсь, быть учеником – это буквально лишиться на какое-то время своей индивидуальности. Это когда кто-то начинает говорить, пойди и сделай вот это сейчас. И если он говорит, я хочу следовать за тобой и учиться от тебя, он не спрашивает, ты знаешь, я не хочу этого делать, я не чувствую. Если Бог мне скажет, я это сделаю. Это не дух ученичества. Это не дух ученичества, это дух независимости. Это не Божий дух. Не нужно облекать в этом религиозные какие-то вещи. Иисус избрал учеников, и они делали ровно то, что Он им говорил делать. Ни налево, ни направо. Так ведь или нет? Ученик, он лишен, знаете, ну, импровизации. А я думаю, что будет лучше вот так. Не надо думать, ты должен делать это. Если ты хочешь подумать, тогда подумай вслух и скажи учителю, учитель, а можно я сделаю вот так вот? И учитель скажет, говорит, ну, можешь вот это сделать. Или сказать, нет, этого не делай. Но ты не можешь решать сам. Вы понимаете, друзья? Ты не можешь решать сам. Как вам это нравится? В нашем свободном обществе. Как? Это лишение наших прав и свободы. Как это все? Друзья, это ученичество. Как много в церкви учеников, друзья. Как много в церкви учеников. Луки 9 глава, 1-2 стих, смотрите. Созвав же 12 учеников, созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И сказал, что им нужно делать, чего брать, а чего не брать. И как себя вести. Он дал полную инструкцию. Вы понимаете? И они полностью выполняли то, что говорил им учитель. Так ведь или нет? 6 стих. И они пошли и проходили по селениям, по всем селениям, благовествуя, исцеляя повсюду. 10 стих. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидом. Это то, что мы называем разбор полетов. Они пришли и начали давать отчет. Вы знаете, вот что такое подотчетность? Это когда кто-то что-то повелит, говорит тебе делать, а потом спрашивает, как ты с этим справился? Что ты спрашиваешь? Но я дал тебе задание. Как ты с этим справился? Расскажи. Кто из нас понимает, что нам не хочется давать отчет? Некоторые люди понимают, мы не хотим перед кем отчитываться. Это независимый дух. Это не то ученичество. Это не то ученичество. Даже у нас в офисе, я спрашиваю, говорю, сделайте то и то, и то, и то. Окей, что-то делается. Но обратной связи нет. И я учу уже на протяжении нескольких лет. Мне нужна обратная связь. Мне нужен отчет. Вы сделали это или не сделали? Люди делают, но нет обратной связи. Это не ученичество. Это не ученичество, друзья. Мы не хотим отчитываться. Мы не хотим отчитываться. Кто из вас знает, что Иисус был учеником? Иисус был учеником. Он учился у своего отца. Кто из вас знает, что он не делал то, что считал правильным, и не говорил, что считал верным? Даже сам Господь Иисус не имел такой привилегии поступать так, как он этого хотел, или так, как он это понимал. Вы представляете? Почему мы себе позволяем это? Если он себе не позволял, он подчинил себя до конца смерти своей, он оставался учеником, этот дух ученичества был пронизан. Пронизывал просто Иисуса. Я уже говорил, что своего рода ученичество исключает индивидуальность ученика. Но в этом заключается обучение. Ты делаешь не то, что хочешь, а что тебе говорят. И не всем это нравится. Как важно иметь сердце, способное к обучению. Невозможно никого научить, если человек не хочет учиться. Вот сколько, 20 лет я проповедую в этой церкви. Я учу эту церковь. Я просто дам несколько мест Писания. Евангелие Иоанна, 5 глава, 19-20 стих, чтобы вы увидели на самом деле сердце Иисуса. Он не был независимым. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Иисус не был тем, который делал то, что он считал нужным. Он творил только то, что видел у Отца. Евангелие Иоанна 7 глава, 14-17 стих. Потерпите меня, я же готовился к этой проповеди. Я все это перелистывал, лопатил это все. 14-17 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое». Вы слышите? «Мое учение не мое». Вот если бы мы умели понимать, что то, что я говорю, это не я говорю. У вас есть Библия, вы можете проверять. Это Бог вам говорит. Интересно, насколько бы изменилась бы ваша жизнь, если бы вы так принимали? Или мы поступаем так, как говорили эти фарисеи. А что? Мы не принимаем этого. Откуда? Откуда мы знаем вообще, что Бог говорит с ним? Откуда мы знаем? У нас куча подозрений, у нас куча просто всего. Он же несовершенный. Так он же что? А он то. Мы просеиваем через сито все равно своего понимания и знания. А я говорю, это учение не от меня. Это учение от Иисуса Христа. Что вы скажете на это? Ну, давай порассуждаем, брат, над этим. Вторая категория включается. Знаете, что делают ученики? У вас есть Дух Святой, у вас есть помазание Святого, у вас это. Если это не ведет вас к отступлению от Бога, если не ведет вас от греху, я вам скажу, это Бог говорит. Что нужно делать? Принять и исполнить это. Так ведь? Вот что такое ученичество. Вот что такое ученичество. Принять и исполнить. Если это не противоречит Духу Писания, если это не противоречит того, что уводит от Бога или ведет ко греху, это учение Иисуса Христа. Его нужно принимать и исполнять. Все. Но есть категория, которая будет рассуждать об этом. Я не против того, чтобы мы рассуждали. Но примите и исполните потом это. И он, Иисус говорит, мое учение, это не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает. Вот в чем вопрос. Чью волю ты хочешь творить, свою или его? Я говорю, у меня никогда не будет проблем с теми людьми, которые ищут Царство Божие. Но у меня всегда будут проблемы с теми людьми, которые ищут свое. До сегодняшнего дня я бегу с тем, чтобы творить Царство Божье вместе с Ним. И у меня будут проблемы с теми, кто ищет свое Царство. Я говорил это в самом начале, и сейчас это говорю, друзья. Подумайте над этим. Вот проблема. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога оно. Или я сам от себя говорю. Другое место Писания, Евангелие Иоанна, 6 глава, 38 стих. Иисус говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Евангелие Иоанна, 8 глава, я хочу вот это открыть. Иисус говорит, смотрите, Иисус ничего не говорил сам от себя. Смотрите, Он имел на это право. Как человек Он имел на это право. И здесь написано, я просто прочитаю с 26 по 29 стих. «Много имею говорить и судить о вас». Это Иисус говорит. «Я много имею говорить и судить о вас». То есть у Иисуса есть свое мнение об этой категории людей. Понимаете, да? Говорит, у меня есть мнение, но пославший меня есть истина. И что я слышал от него, то и говорю миру. У меня есть свое мнение, но если это мнение не совпадает с его мнением, я его выбрасываю. Я буду говорить только его мнение. Даже Иисус, вы понимаете, ограничил себя не своим мнением, а мнением Бога Отца. Что думает Бог по этому поводу? Не то, что думаю я, а что думает Бог по этому поводу. И это самое главное. И дальше он говорит, не поняли, что он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. И 29, я всегда делаю то, что ему угодно. Вы видите, как Отец научил Иисуса, так он и говорил. Вот что я имел в виду, когда становимся учениками, как бы лишаемся своей индивидуальности. Мы не можем делать то, что мы хотим. Мы делаем то, что нам говорят. И нам это не нравится. Вы понимаете меня? Ученичество – это не только духовное служение. И движение в дух, и дарах духа. Это также практическое служение. Вы знаете, что ученики буквально практически закладывали основание для духовного служения Иисуса Христа. Вы знаете, чтобы Иисус не сделал того, что Он сделал, без практического служения 12 апостолов плюс женщин. Вас никогда не удивляло то, что когда Иисус накормил 5000 мужчин, не считая женщин и детей. В эквиваленте это приблизительно в 3-4 раза всегда больше женщин и детей. И теологи говорят, что это порядка 15-20 тысяч человек. Помните, да? 15-20 тысяч человек. Помните, как это все происходило? Мы как бы читаем все в общем. Мы читаем, Иисус говорит, а вот ученики пришли, я своими словами, хорошо? Ученики пришли, это записано в Марка 6 глава, 37-44 стих. Но они пришли, говорят, люди уже третий день с нами, толпа такая ходит, давай накормим их или отпусти их. Говорит, вы дайте им есть. Он говорит, а как вы? Нам что, купить на 200 динариев? Послушайте, что у вас есть? Принесите. Они принесли 5 львов и 2 рыбки. Знаете, что потом Иисус сказал? Рассадите всю эту толпу по секторам. 50 на 100. 15-20 тысяч человек. Это наш город, даже больше. Если 20 тысяч брать. И все это делали 12 учеников. Вы никогда не задумывались, сколько им понадобилось время управлять толпой 15 тысяч? Иисус не сделал чудо, пока не пришел этот божественный порядок, пока практически не было, все люди не были рассажены. Можете себе представить? Иисус просто ждал, пока 12 рассаживали эту толпу. Это дети, это женщины, это мужчины. Говорит, так, вот этот сектор, пожалуйста, сядьте сюда. Вот это. И они бегали, я думаю, они были в мыле. Как вы думаете? Я думаю, это нелегкое вообще было. Они бы сказали, оно нам надо. Оно нам надо. Жара в Израиле. Толпа эта неуправляемая. Со своими, я не хочу здесь сидеть. Или еще, вы даже себе представили, это не армия была. Это просто люди, которые тебе ничего не должны. Их нужно рассадить. Иисус терпеливо ждал. Ученики как в мыле. Я могу представить, что они думали. И они, друзья, они не то что парились. Просто, я не знаю, думали вы об этом или нет. Я когда думаю, как они 12 рассадили вот эту толпу, я думаю, Боже, кто-то бы плюнул, сказал, да 300 лет не надо следовать за Иисусом. Постоянно какие-то вещи делать, постоянно, ничего такого. Классно бы, если бы на миссионерское поле там бесов изгонять или еще что-то. А вечно вот, большинство они делали практических вещей. Друзья, низкий поклон тем, кто приходит на 8 часов сюда. Кто приходит на 9 часов, потому что большинство приходит для того... Вы знаете, у нас удивительная культура, мы приходим, чтобы получать. Но никто не хочет отдавать. Но то, чтобы это произошло сегодня здесь, кто-то был в пятницу, кто-то в субботу, кто-то еще репетировал, готовил это все, молился, переживал, кто-то искал Бога, Господь, что ты хочешь сказать этим людям сегодня? Господь, я не хочу говорить от себя. Что ты хочешь сказать? Искал, копался там часами, это слово молился. Кто-то пришел, открыл эти окна, проветрил, кто-то включал, кто-то протер что-то. Вы понимаете? А кто-то пришел и сел, ну удивляй. И то, и другое может быть. Но низкий поклон тем, которые трудятся. Им за это деньги не платят. Никаких преференций. Даже спасибо не говорят. Потому что в своем сердце они понимают. Я делаю все для Господа. Я его ученик. И он видит мои глаза. Он видит то, что я делаю. Другие могут не видеть, не оценивать. Я вижу, друзья, я знаю. Я говорю огромное спасибо всем, кто трудится, а их не видно. Я знаю, что это за труд. И моего спасибо всегда будет мало для вас. Но он видит ваш труд. И он видит ваш труд. Мы не ради спасибо работаем и трудимся здесь. Не ради денег, а ради него. Потому что однажды я сказал Господь, буду я беден, буду ли я богат, я буду следовать за тобой. Поэтому я приехал сюда. И мне было что вставлять. Я могу могу сказать честно, друзья, я не стыжусь этого. Я ученик Иисуса Христа. Я ученик Иисуса Христа. И это не хвастовство. Один человек пророчествовал мне, муж Божий, сказал, ты можешь смело говорить, следуйте за мной. Следуйте за мной, потому что ты испытан. Я говорю, подражайте мне в том, чем я подражаю Богу. Я не совершен, но следуйте за мной. Очень мало людей готовы следовать. Следуйте за мной. Вам не к чему упрекнуть меня. Я чист. Моя жена, мои дети. Я на виду. Следуйте за мной. Идите вслед за мной. Поступайте так, как я поступаю. Живите так, как я живу. Жертвуйте так, как я жертвую. Молитесь так, как я молюсь. И этот человек сказал, не стесняйся говорить это. Не стесняйся говорить это. Для меня это честь. Я не хвастаюсь, но я не буду даже умолять. Потому что я знаю, что я знаю, что я знаю. Как много учеников здесь. Мы можем примерить это на себя, чтобы последовать. Есть ли у тебя тренер? Есть ли у тебя человек, который может говорить в твою жизнь? И как ты отреагируешь на это? Потому что я говорю, но не все реагируют. Я говорю, это ваш выбор. Это ваш выбор. Но если у вас нет тренера, если у вас нет учителя, и поймите, я не говорю учителя, как знаете, как такой гуру такой, знаете, который ведет. Нет. Всегда есть человек, за которым нужно следовать. У Моисея был Иисус Навин. Вы понимаете? У Иисуса 12 учеников. У Павла был Тимофей и Тит. Мы видим просто всю эту... Это всегда есть. Это люди, которые следовали, брали пример. Почему-то Павел говорит, подражайте мне. Он не боялся стесняться и говорит, да нет, Господу надо подражать. Он Дух Святой оставил это, он говорил, подражайте мне в том, чем я подражаю Христу. Был ли Павел совершенен? Нет. Павел это Христос? Нет. Почему Дух Святой оставил это? Почему Он оставил это? Значит, это принцип Писания. Я скажу вам, друзья, вы никогда не войдете в свое призвание, если вы не начнете служить в чужом призвании. Вы никогда не войдете в свое призвание, если вы не пойдете по ступам другого человека, который следует за Иисусом. Это принцип, который прослеживается красной нитью по всему Писанию. Если бы сегодня церковь встала на вот это вот ученичество и действительно следовала за Христом, так как последовали апостолы, этот мир бы давно изменился, этот город бы изменился. Если бы мы перестали считаться со своим временем, с финансами, со своим комфортом, а действительно отозвались на призыв Бога быть там, где Он хочет, чтобы мы были. Друзья, этот город бы изменился. Этот город бы изменился. Аминь. И я скажу вам, друзья, ученичество всегда будет включать в себя страдания. Евреям 5 глава, 8. Вот почему я, друзья, говорю, дайте мне больше времени. Потому что я знал, о чем я буду говорить. Разбивать это на две проповеди, я думал, не стоит, на два учения. Но я считаю, что то, что я говорю, это важно. Это важно. Есть три категории, которые следуют за Иисусом. Кто мы? Кто мы? Толпа, фарисеи или ученики? Кто мы? Все хотят быть с Иисусом. Но никто не хочет следовать за Ним, как ученик. или фарисеи. Учеником быть нелегко. Иисус, когда был учеником, когда вы прочитаете это местописание, там написано, он в одни плоти своей, с воплем и со слезами, принес молитвы и моления. Вот что вам ходатайственная молитва. Принес молитвы и моления, так там, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. И дальше написано, несмотря на то, что он сын, страданиями навык послушание. И слово навык научился послушанию. Я скажу вам, друзья, вы никогда не научитесь быть послушными, не страдая. Если сам Христос, и здесь не говорится о крестных страданиях, друзья, здесь не говорится о крестных страданиях, потому что смирение и послушание, когда ты оставляешь свою волю и следуешь за другим, что вообще не в твоих интересах, это страдание. Поэтому Иисус, Он научился послушанию через страдание. Вы никогда не научитесь быть послушным Богу, не страдая. Вы слышите меня? Нам не хочется страдать. Поэтому мы избираем независимость. Поступать так, как я хочу, так, как я чувствую, так, как мне это выгодно, так, как мне это удобно. Никаких страданий! Сам себе наставник. Мы говорили вначале, что ученичество – это буквально повторять за учителем, это буквально копировать. Я просто не буду открывать эти местописания. Смотрите, что сделали ученики. Они буквально взяли жизнь Иисуса и внедрили в свою жизнь. Деяния, 9 глава, 32-34 стихи, 36, и там написано, как Петр, он поднял парализованного, а потом воскресил Тавифу, газель. Газель не автомобиль, а газель это серна. Девушку, женщину, помните, да? Помните, когда он это все делал? Откуда он увидел? Те же самые слова. Те же самые слова, точно так же, встань на ноги твои. Девушке сказал, Тавифа, тебе говорю, встань. Откуда он видел? Он видел Иисуса. Когда Иисус, он исцелял дочь Иаира. Помните, да? Он коснулся девочки, и он сказал, девочка, тебе говорю, встань. Слова в слова. Все, как они, как делал Иисус, они буквально копировали Христа. И был успех. Они видели, нам не нужно ничего придумывать. Дух Святой на этом есть. Дух Святой на этом есть. Вы знаете, я наблюдаю за служениями многих, это так ремарочка, многих служителей. Я уже 20 лет смотрю за служением Берри Хина. Я был на его служении. И не здесь, не в нашей стране, был в Торонто на его служении. Это сильно отличается от того, когда он приезжает к нам, скажем, в Киев или в Днепр. Вы знаете, я заметил, что Бенни не изменяется. Потому что Бог дал ему, сказал, Бенни, я призываю тебя, и вот стиль твоего служения, вот песни, которые нужно петь, и я буду подтверждать это чудесами и знамениями. 20 лет одни и те же песни. Одно и то же движение, одно и то же помазание. И он ни налево, ни направо не ходит, ни копирует, ничего. И все знают, это Бенни Хинн. Все знают, какие псалмы будут петь, какие песни будут петь, как будет идти служение, что там будет происходить, все знают. Ничего нового. Почему? Потому что однажды Бог ему сказал, Бенни, я призываю тебя. И вот то, как ты должен это делать. Он принял, и сколько я в Господе, даже больше 25 лет, и сколько я в Господе, он не отошел от того, что он принял. И Бог на этом присутствует. Очень мощное помазание. Вот что такое ученик. А знаете, у кого он учился? У Кэтрин Кольман. Он буквально принял, если вы откроете служение Кэтрин Кольман и будете смотреть служение, ты думаешь, Бенни Хинн только не в платье. Один в один, Бенни-Хин, но без платья. В пиджаке. Белым, черным, весь такой. Шаг в шаг. Шаг в шаг. Все говорят, помазание Кэтрин Кулман перешло на Бенни-Хин. И он не меняется. Так важно просто действительно следовать за тем, что Бог дает или кого Бог дает тебе, чтобы действительно иметь.